эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
С вами Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый вечер. Напомню всем нашим слушателям и зрителям, у вас есть несколько вариантов, как вы можете послушать или посмотреть наш эфир. Вы можете послушать нас на средних волнах или на FM-волнах. Можете также зайти на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть прямые видеотрансляции наших эфиров. Вы можете прямо под трансляциями оставлять там свои вопросы, комментарии, возможно, какие-то замечания. Кроме того, работает номер телефона. Как можно дозвониться к нам в прямой эфир? 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А 044 490 2905 это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню также, что эти номера телефонов работают в режиме автоответчика в то время, когда у нас нет прямой эфир. То есть вы можете позвонить, оставить свой комментарий, какую-то предложить нам тему. Будем это все отслушивать. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? 7 ноября при пересечении административной границы в направлении Крыма украинскими правоохранителями был задержан Николай Федорян, начальник управления транспорта и авиации предприятия «Черноморнефтегаз». Имеется в виду тот «Черноморнефтегаз», который работает сейчас в Крыму под контролем России. Федорян также бывший заместитель начальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. Он был начальником милиции общественной безопасности в то время. В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что Федоряна подозревают в государственной измене. По версии украинского следствия, подозреваемый использовал свое текущее служебное положение и, цитирую, как минимум с конца марта 2019 года оказывал помощь оккупационным правоохранителям в организации проведения незаконных обысков в домах крымских татар, преследуемых по так называемым делам Хизбут-Тахрир. Небольшое отступление. Напомню, что такое дела Хизбут-Тахрир. После начала аннексии Крыма России на полуострове появились так называемые крымские дела Хизбут-Тахрир. Речь идет о задержании российскими силовиками крымских мусульман, преимущественно это крымские татары, по подозрению в участии в организации Хизбут-Тахрир, которая в России запрещена и признана террористической. В то же время Украина, напомню, считает фигурантов таких дел политическими заключенными России в Крыму. И вот 9 ноября в Херсоне состоялось заседание суда, на котором судья арестовал Николая Федоряна. Он будет находиться под стражей до 5 января уже нового 2021 года. А также назначен залог в сумме более чем 1,5 миллиона гривен. Как сообщил накануне корреспондент Крым Реалии, Федорян свою вину не признал. 10 ноября его адвокат сказал корреспонденту Крым Реалии о том, что будут обжаловать вот это решение суда касательно ареста. В эфире Радио Крым Реалии сегодня мы поговорим как о самом деле Николая Федоряна, мы поговорим о других так называемых крымских делах, которые появились на материковой части Украины после 2014 года, о том, какие проблемы возникают при расследовании таких дел, почему отличается судьба задержанных, потому что далеко не по всем задержанным лицам эти дела доводят до приговора. Ну и отдельно напомним, кому из жителей Крыма может быть небезопасно пересекать административную границу, потому что я очень хорошо знаю, что каждый раз, когда задерживают кого-то на административной границе, то в крымских медиа появляются такие, я бы назвала это, спекуляции на тему того, что не стоит ехать вообще на материковую часть Украины. Николай Федорян заявил о том, что он с 7 ноября, то есть дня задержания, пил только воду, что он объявил голодовку. Стоит добавить, что в пресс-службе «Черноморнефтегаза», того самого, который работает сейчас в Крыму под контролем России, задержание пока не комментировали. Напомню, что вообще «Черноморнефтегаз» – это дочернее предприятие «Нефтегаз Украина». В 2014 году Россия захватила имущество этого предприятия в Крыму. Украина требует возместить убытки через международные судебные инстанции. Предприятие продолжило работу на материковой части Украины. Соответственно, Украина не признает тот «Черноморнефтегаз», который работает на полуострове. По данным прокуратуры Автономной Республики Крым, Федорян занял должность в «Черноморнефтегазе» еще до аннексии в 2012 году. И вот после начала аннексии его, скажем так, он продолжил работу в данной ситуации политической, ничего его не смутило. Ну и напомню, опять-таки, что до этого, до назначения в «Черноморнефтегаз», Николай Федорян работал заместителем начальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. Перед эфиром мы пообщались с адвокатом адвокатом Николая Федоряна Игорем Кушниренко, попросили его рассказать, как он и как его подзащитные оценивают версию обвинения.
В даному випадку останній не визнає себе винним. Під час судового засідання, на якому вирішилось питання про міри запобіжного заходу, він висловився, чому він не вважає себе винним у кримінальному правопорушенні, до якого йому вручено підозру. Моя позиція є аналогічною. Відповідно, я буду її відстоювати в межах заходів, передбачених діючим законодавством. Наразі сторона захисту все, що може зробити, це подати апеляційні скарги на відповідні ухвали. Апеляційним судом їх має бути розглянуто. Прийняті відповідні рішення. А далі, в залежності від того, які будуть проводитися слідчі процесуальні дії, відповідно будемо приймати в них участь. Поки що це все.
Игорь Кушниренко добавил, что нынешний приезд Николая Федоряна на материковую часть Украины далеко не первый за последние 6 лет.
Наскільки мені відомо, це був не єдиний виїзд, і він зазначив про це під час судового засідання, що він не вперше виїжджав, відвідував Україну, і коли вже повертався, відповідно, його було затримано.
Напомню, что это был Игорь Кушниренко, адвокат Николая Федоряна. Можно добавить тут, что пророссийский телеканал «Крым-24» со ссылкой на свои источники сообщил, якобы Николай Федорян ездил на материковую часть Украины к родителям. К нам присоединяется по телефону корреспондент «Крым Реалии» в Херсоне Ирина Домащенко. Ирина побывала накануне на заседание суда по делу Николая Федоряна. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что на самом этом заседании суда была возможность услышать, собственно, позицию Николая Федоряна. Вы могли бы нам рассказать о том, что он сказал по поводу версии обвинения? Вот адвокат нам сказал, что он не согласен с тем, что ему предъявляют украинские правоохранители.
Да, мы были единственной съемочной группой, которая оказалась на этом заседании, и вот сразу отмечу, что только увидев журналистов, Федорян сказал, что присутствие журналистов говорит о том, что это чисто политическое дело, он нам отказался что-либо комментировать после заседания суда, как раз таки вот еще раз повторив, что это политическое дело. Что же касается непосредственно самого заседания, то да, Федорян вину свою не признавал, он говорил о том, что он не изменял Украине. Если бы чувствовал, что совершил что-то противоправное против Украины, то находился бы в Крыму и не пересекал административную границу. Да, по его словам, он там раз 10 пересекал административную границу после аннексии Крыма, там по несколько раз в год, как я понимаю, и он говорил о том, что вот до февраля 2011 года работал в органах МВД, Украине не изменял, у него есть награды, грамоты от Украины, да, которые говорят о том, что у него была честная служба во благо Украины. Поэтому, что касается непосредственно самого выделения транспорта, да, для сотрудников ФСБ, то Федорян говорил, что он в глаза не видел никого, ему давали команду выделять транспорт, он это делал. Для каких целей это происходило, возможно, там какого-то там мероприятия, там, может быть, в целях праздника какого-то, либо еще как-то, он не знает. То есть у него была команда, он мог устно попросить о выделении транспорта. И по его словам, он не заведует, скажем так, вот непосредственно тем транспортом, который выделялся. Якобы есть еще управление технологического транспорта, вот откуда выделяли эти автобусы, и он мог попросить по приказу генерального, чтобы этот транспорт был выделен. То есть именно вот такая вот его позиция была. Он также настаивал на том, что он инвалид второй группы, участник ликвидации аварии на Чернобыльской, последствий аварии на Чернобыльской АЭС. У него плохое самочувствие, и он может не дожить до объявления приговора. И вот непосредственно в самом суде он уже сказал, что вот я могу прогнозировать, что мне дадут 15 лет. И, скорее всего, я не доживу даже до оглашения этого приговора ввиду своего плохого самочувствия. И также в суде он сказал о том, что да, он с 7 ноября, с момента задержания, перестал принимать пищу, он пил только воду.
Ирина, буквально один короткий такой вопрос. Когда Николай Федорян говорил о том, что это якобы политическое дело, он как-то детализировал, кому это выгодно, у кого могли быть и какие-то виды на него?
Нет, он не детализировал.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Ирина Домащенко, корреспондент Крым Реалии в Херсоне. Накануне Ирина Домащенко побывала на заседании суда, на котором судья принял решение об аресте Николая Федоряна. Напомню, что это нынешний, это как бы действующий сотрудник того Черноморнефтегаза, который продолжил работу под контролем России. Отмечу, что Украина не признает Черноморнефтегаз, который работает на аннексированном полуострове после 2014 года. С 2012 года, по данным прокуратуры Автономной Республики Крым, Николай Федорян занимает должность начальника управления транспорта и авиации. По версии прокуратуры Автономной Республики Крым, речь идет о том, что якобы уже на текущей должности он содействовал выделением транспорта такому ведомству, как Служба защиты конституционного порядка Управления ФСБ России по Республике Крым. И стоит, можно упомянуть также о том, что до того, как Николай Федорян устроился на работу в Черноморнефтегаз, до 2012 года он работал заместителем начальника главного управления МВД Украины по Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности. С заявлением по поводу задержания Николая Федоряна уже выступил зам председателя Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Ахтем Чийгоз. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского проконтролировать, чтобы задержанный понес наказание в случае, если его вина будет доказана. И вот далее цитата из заявления Ахтема Чийгоза. «Эта персона слишком дорога для оккупационных властей. Они готовы будут заплатить за него очень высокую цену. Я имею в виду около 100 крымских татар, отбывающих незаконные сроки в Российской Федерации при его личном пособничестве, при задержании и аресте многих из них». Конец цитаты. В офисе президента пока не комментировали заявление зампредседателя Меджлиса, не комментировали задержание Николая Федоряна и в самом Черноморнефтегазе, я имею в виду то предприятие, которое работает на территории аннексированного Крыма. Ну и со стороны российских так называемых властей Крыма тоже пока никаких комментариев нет. К нам в эфир присоединяется председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам было ли что-то известно о Николае Федоряне, о его роли в задержаниях в рамках вот этих так называемых дел Хизбут-Тахрир? То есть, возможно, вы уже знакомы были с его участием в этих задержаниях?
Нет, о том, что Николай Федорян непосредственно содействует карательным органам российской оккупационной власти в их преследовании крымских татар, у нас не было таких сведений, но теперь, благодаря сотрудникам СБУ Украины, мы об этом осведомлены.
Я могу предположить, что, возможно, вы сталкивались с Николаем Федоряном в свое время еще до аннексии Крыма в Крыму. Он занимал довольно-таки высокую должность в управлении МВД Украины по Автономной Республике Крым. Возможно, вы что-то можете о нем сказать, потому что вот, в частности, на сайте Крым Реалии я вижу под новостями о его задержании комментарии в стиле, что не верят в его государственную измену, и тоже есть люди, которые считают, что это дело может быть политическим.
Но, разумеется, Федорян в дооккупационном Крыму, будучи на такой очень специфической должности, он был не просто заместителем начальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, но он как раз курировал вот ту сферу, которая называется общественная безопасность и порядок. Практически он был командиром вот этих всех специальных силовых структур МВД. И я могу сейчас, не перечисляя, не пытаясь вспомнить многие случаи, в которых я непосредственно с ним вот сталкивался в ходе вот различных событий, я могу вспомнить два. Это Судак, лето 2007 года, когда пригнанный Федоряном ОМОН физически разогнал протестующих участников митинга, протеста в Судаке. Это было очень скандальное дело. Там один из участников митинга, тогда, когда их избивали, но как-то неловко дотянулся до Федоряна, у него слетела фуражка, и потом эта слетевшая фуражка фигурировала во многих случаях как свидетельство того, что на него тоже было совершено нападение. Но самый такой брутальный случай, это было 22 февраля, я хочу, чтобы запомнили эту дату, 22 февраля, это тогда 2009 года, когда специальная группа ОМОНа ворвалась, атаковала дом крымского татарина Мустафы Хаирова в поселке Мирном Симферопольского района, и в ходе атаки они кинули противошумную гранату в комнату, где сидел сам Мустафа Хаиров, его жена, сын его, я сейчас не совсем помню, как его звали, Эйвас. И этот мужчина, увидев гранату, он быстро сообразил, он схватил ее, но не успел выкинуть. Она взорвалась у него в руках, и у него оторвала полностью кисть. И вот этот ОМОН туда был послан Ильичевым, ну, как будто там фабула была такая, что некий преступник взял в заложники девушку, за ним гнались ОМОНовцы, кто-то показал на дом этого крымского татарина, и вот ОМОН таким образом ошибся, да? Но 22 февраля, я не зря сказал, они все были пьяные, они отмечали День Советской Армии и флота, или как тогда все это называлось, и мы тогда, конечно, требовали, чтобы Федорян был снят со своей должности, но мы не смогли тогда этого добиться.
Рифат ага, у меня вопрос еще один, он такой более общий. Он касается вот как раз-таки этих самых, ну, назовем их так, крымских дел, которые появились на материковой части Украины после 2014 года. Недавно озвучивал в прокурор Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Паначевный данные, что за 6 лет украинские суды вынесли 30 приговоров, связанных с преступлениями в Крыму периода оккупации полуострова. Как вы в целом оцениваете ход таких дел? Все-таки очень по-разному заканчиваются дела, которые начинаются с задержания на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Здесь законодателю надо заниматься усовершенствованием правовой базы. Можно, конечно, обвинять тех или иных чиновников или структуры в том, что они щадяще относятся к людям, которые действительно, с нашей точки зрения, совершили преступление, но, как правило, вот суды используют те возможности, которые им дает закон. И вот эта статья «Держ зрада», «Государственная измена», она действительно с некоторых пор, это после решения Конституционного суда, эта статья позволяет судам и применять меру пресечения в виде денежного залога. И поэтому для меня понятно возмущение Ахтема Чийгоза, который обращает внимание на то, что суды могут отпустить Федоряна. И здесь, конечно, и мы знаем, что адвокаты его этим занимаются, они подали в апелляцию. Здесь большая роль, опять же, спецслужб. Даже если мера пресечения, если он и внесет денежный залог, и мера пресечения будет изменена, конечно, за ним должен быть установлен контроль. То есть мы говорим о том, чтобы те люди, которые действительно совершили в той или иной мере преступления, я здесь акцентирую специально, преступления в отношении прав другого человека на территории Крыма. Меня меньше всего интересуют те преступления, которые совершаются на территории оккупированного Крыма, скажем, в сфере там экономики или имущественных прав с этим оккупационным режимом. Но любое преступление, совершенное против другого гражданина в отношении его прав человека, оно должно на материковой Украине жестко преследоваться, да? Федорян сейчас, он лукавит, это мягко сказано. Федорян настолько, знаете, опытный такой но управленец, и особенно такой специфической сфере, как милиция, что он тысячу раз спросил, скорее всего, куда ему заказывают машины, для чего заказывают, и какого характера должны быть эти транспортные средства, чтобы он выполнил просьбу или поручение оккупационного ФСБ в Крыму. Поэтому Федорян не мог не понимать, что он способствует преследованию граждан Украины, в данном случае граждан Украины, крымских татар.
Поняла, спасибо большое. Это был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я отмечу, что нет возможности у Николая Федоряна на данный момент прокомментировать то, что прозвучало в отношении и нынешней версии обвинения, и тех событий, о которых рассказал Рифат Чубаров за 2009 год. Я вижу, что мне пишет редактор в переписке о том, что якобы тогда в 2009 году милиция заявила в конце концов, что зашла вот в этот самый дом по ошибке. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкиваемся от информации о том, что 7 ноября на административной границе между Крымом и Херсонской областью задержали при уже выезде с материковой Украины в Крым сотрудника предприятия «Черноморнефтегаз» Николая Федоряна. Речь идет о том «Черноморнефтегазе», который продолжил работу в Крыму уже под контролем России, чью деятельность Украина считает незаконной. И Николай Федорян, он также работал заместителем начальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым до 2012 года. Но вот хочу сделать такое небольшое отступление, потому что об этом мы тоже будем говорить в нашем эфире. Я упомянула о том, что в конце октября прокурор Автономной Республики Крым Севастополя Игорь Паначевный рассказал о том, что после 2014 года украинские суды вынесли уже 30 приговоров, связанных с, цитирую, преступлением в Крыму периода оккупации полуострова. В частности, он напомнил, а речь идет об интервью Паначевного «Урядовому курьеру», о приговорах бывшему депутату Верховного Совета Автономной Республики Крым 6-го созыва Василию Ганышу. Он осужден к 12 годам лишения свободы. А также упомянул, например, приговор бывшему уже российскому министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому, осужден к 10 годам лишения свободы. И о первом и о втором деле мы неоднократно рассказывали в наших эфирах. И при этом можно напомнить, что и Михальчевский и Ганыш, они свою вину в государственной измене отрицают. В конце октября Крым Реалии со ссылкой на источники сообщила о том, что якобы суд в Житомире решил освободить Василия Ганыша от отбывания наказания, но официального подтверждения этой информации нет. Мы пытались и сегодня связаться с адвокатом Василия Ганыша, но он нам сказал, что пока этот вопрос не комментирует. Но можно упомянуть еще о некоторых задержаниях на административной границе между Крымом и Херсонской областью, которые не привели к приговорам. Например, в конце 2019 года стало известно о задержании секретаря первичного отделения партии «Единая Россия» в Севастополе Игоря Кучерявого. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Суд отправил Кучерявого под домашний арест. Но в начале года, уже 2020-го, Днепровский районный суд Киева закрыл дело в отношении Игоря Кучерявого. В прокуратуре объяснили это истечением сроков давности дела, но добавили, что Кучерявый признал свою вину. Еще один пример задержания летом 2019 года на административной границе севастопольца Степана Резуника. В Украине он был в розыске как участник вооруженного формирования самообороны Севастополя. Резунику инкриминировали участие в деятельности непредвиденных законом Украины вооруженных формирований. 29 декабря Украина выдала его боевикам отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», и возвращаемся к тому, с чего мы начали. А начали мы с того, что 9 ноября Херсонский городской суд арестовал Николая Федоряна. Это начальник управления транспорта и авиации предприятия «Черноморнефтегаз», который находится на территории аннексированного Крыма. И у нас есть возможность непосредственно у представителя прокуратуры Автономной Республики Крым уточнить как раз, что инкриминирует Николаю Федоряну, который, напомню, был задержан на административной границе между Крымом и Херсонской областью уже вот на тот момент, когда он выезжал с материковой Украины в Крым. К нам присоединяется Егор Ребров, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Егор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, немного подробнее, вот как, по версии следствия, Николай Федорян на должности в Черноморнефтегазе мог помогать обыскам в рамках так называемых дел Хизбут-Тахрир?
Ну, дивіться, як встановлено на даний час слідством, під час перебуваючи на цій посаді, з використанням цієї посади, він пішов на співробітництво з органами ФСБ та, використовуючи свої службові можливості, надавав на їх вимогу транспортні засоби для, по-перше, транспортування співробітників спецслужби до місць проведення цих акцій, а також в подальшому в транспортування осіб, які затримувались. Тобто фактично надавав сприяння представникам іноземного спецслужби іноземної держави у підривної діяльності проти України, оскільки ці громадяни України незаконно обшукували, незаконно затримували, притягали до відповідальності незаконно.
Я озвучу вам вопрос, который, он, ну, как бы логичный из того, что сказал сам Николай Федорян на заседании суда в Херсоне. Он сказал, что это дело политическое, и одним из признаков того, что это дело политическое, является то, что сам он с 2014 года неоднократно приезжал и выезжал с территории материковой Украины. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, дійсно, він раз-два на рік приїжджав за час окупації на материкову частину України. Але справа в тому, що правоохоронні органи України не володіли інформацією щодо його злочинної діяльності. Вона вскрилась лише, коли його під час чергового проходження прикордонного контролю на КПЛ спробували опитати, допитати з приводу його діяльності службової як працівника незаконно захопленого на території автономії підприємства «Чорноморнафтогаз». І вже під час цього виплили деякі факти, які вже викликали підозру працівників.
То есть я правильно понимаю, что в данном случае сотрудники пограничной службы, они исходили от обратного, они провели разговор с Федоряном и уже эту информацию передавали в органы прокуратуры. Я так понимаю, что обычно происходит наоборот.
Намагались допитати, як працівника «Чорноморнафтогазу», оскільки він працював на підприємстві на час його захоплення і мав володіти інформацією з приводу того, хто, чим, яким чином відбувалося і як зараз це підприємство функціонує. І вже під час цієї роботи випливли певні факти його діяльності, які викрили його як посібника іноземним спецслужбам.
Я поняла. Еще такой вопрос. Мы упоминали в рамках нашего эфира сегодня о том, что, и в принципе это было заявление и прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначёвного, что есть уже целый ряд приговоров по, назовем их условно, крымским делам за эти 6 лет. И упоминали также о том, что далеко не все дела, которые начинаются как задержание на административной границе между Крымом и Херсонской областью, доходят до приговора. В чем нюансы вот этих дел, которые связаны с деятельностью уже в Крыму под контролем России?
Я таких нюансов не бачу. Якщо особу затримали за підозрою, і вона доведена, то справа спрямується до суду. Виключення є певні політичні обставини, коли цих осіб використовували для обміну на наших політичних в'язнів чи полонених. Це єдине виключення. Все інше спрямовується до суду, воно або зараз розглядається, або вже розглянуться судом.
Ну от ми, наприклад, упоминали об історії Ігоря Кучерявого, да, по которому, як оказалось, закончився срок, істек срок этого самого дела, по которому його задержали. От як можна избежать таких проблем з привлеченням к ответственности лиц, которые, вероятно, были причастны к аннексии Крыма Росії?
що фактично справа була розглянута судом, вона була спрямована. Але ну таке є наше діюче законодавство. Тобто Кучерявий вчинив і те кримінальне правопорушення, яке йому підозра, в якому була йому оголошена, саме 110-ту, у лютому-березні 2014 року. На час, коли він з'явився на території України, строк притягнення до кримінальної відповідальності його сплинув. Тобто відносно нього судом було прийнято просто таке законне рішення. Ми ж не можемо, ну, як то кажуть, брати приклад з наших сусідів і робити так, як не всупереч нашого законодавства і всупереч вимогам правових норм.
Ще один...
все одно ж кримінальне провадження було спрямовано обвинувальний акт до суду, і там вже було надано оцінку.
Еще один вопрос, он касается того, вот мне кажется, что важно, наверное, проговорить этот момент. После того, как задерживают крымчан на административной границе, время от времени в российских или пророссийских крымских медиа появляется вообще информация о том, что вот якобы ну, нежелательно вообще крымчанам выезжать на материковую часть Украины. Видите, там, не знаю, Игорь Кучерявый выезжал за загранпаспортом украинским и попал на украинских правоохранителей. Так вот, у меня к вам вопрос. Есть возможность сейчас это объяснить крымчанам, которые нас слушают, кому из крымчан может угрожать задержание на административной границе?
Ну, затримання здійснюється лише за підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо особа не вчиняла жодних кримінальних правопорушень, то вона є громадянином України, яка вільна в пересуванні країною, може приїхати на материкову частину, зустріти тимчасово окупований, вільно виїхати, коли буде за потребу. Знову таки, якщо особи навіть працюють на підприємствах, захоплених окупаційною владою на тимчасово окупованій території, це не є злочином. Ми розуміємо, що мешканці тимчасово окупованої території знаходяться в особливих життєвих умовах, і в цьому немає складу злочину, якщо люди просто там працюють, заробляють на життя. І... але є ж певні діяння, які не можуть залишитись поза увагою правоохоронних органів. Ну, я думаю, що всім мають розуміти цю різницю між державною зрадою і просто життям на тимчасово окупованій території.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Егор Ребров. Он рассказал нам немного больше подробностей по факту задержания на административной границе между Крымом и Херсонской областью Николая Федоряна, который на данный момент является начальником управления транспорта и авиации предприятия «Черноморнефтегаз». Имеется в виду то, которое продолжает работу на территории Крыма в условиях уже аннексии. Кроме того, Николай Федорян до 2012 года был заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности. И тут можно напомнить о том, что по версии обвинения, по версии украинского следствия, уже якобы на текущей должности в Черноморнефтегазе Николай Федорян содействовал сотрудникам ФСБ России, которые вот проводили обыски и задержания в рамках так называемых дел Хизбут-Тахрир. В частности, по версии обвинения фигурирует и массовое задержание крымских татар в марте 2019 года. Тогда, напомню, задержали 25 крымских мусульман. Сам же Николай Федорян, он свою вину, а ему инкриминируют государственную измену, отрицает и настаивает на том, что он ничем таким не занимался, а куда могли направляться автомобили из автопарка, он якобы не знает. К нам присоединяется в эфир украинская журналистка, руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас была возможность, я так понимаю, услышать то, о чем говорила прокуратура Автономной Республики Крым перед вами. Сказали, что обычно проблемы с так называемыми крымскими делами за последние 6 лет, они обусловлены какими-то, возможно, недосконалостями украинского законодательства. Согласны ли вы с этим?
Так, звісно, ми ж це бачимо. Я б хотіла трошки внести ясність і спробувати простими словами, не юристки, пояснити людям, в чому проблема. Бо я бачу, скільки зараз негативних, дуже нервових таких і дуже стривожених коментарів у соціальних мережах стосовно того, що все Федоряна завтра випустять, бо там уже є застава, і це вже означає, що він відкупиться, і так далі, і так далі, і так далі. Давайте по позичках розповім.
Пожалуйста.
Дивіться, які статті Кримінального кодексу застосовуються до людей, які вчинили ті чи інші злочини проти інтересів безпеки України, національної безпеки України, проти прав людей, які там мешкають. Да? Як застосовується, тобто 110 стаття, це так звана сепаратистська стаття, да? І яка до квітня місяця 2014 року встановлювала, що за цим злочином строк притягнення до відповідальності 5 років. І от ми розуміємо, а потім законодавець вніс поправку і почав вважати, що ця стаття, вона не може підпадати під строк давності. Так само, як ці тяжкі статті, які застосовуються, як і державна зрада, і так далі. Так от, а весь період кримської історії, да, окупації Криму, він припадає, це лютий, березень, місяць, де найбільше було вчинено злочинів, пов'язаних з окупацією Криму і порушенням прав людини і інтересів держави. І всі ці люди до цього терміну, вони просто випадають уже, тому що вже сьомий рік окупації пішов. І дійсно, всі ті, кого брали там на КПВВ, Чонгар там, чи Каланчак, і вони проходили по і склад їхнього злочину, це 110 стаття, вони, звичайно, мали б звільнятися, тобто вони отримували вирок, але вони звільнялися від покарання. І Кримінальний процесуальний кодекс передбачав також по 111 статті, це державна зрада, що по цій статті не може застосовуватися ніякий інший запобіжний захід, окрім як тримання під вартою. Альтернативного бути не може. Але влітку минулого року Конституційний суд України, Рефат Чубаров трохи про це сказав, так? Взяв і зніс 176 статтю Кримінально-процесуального кодексу і сказав, ні, по цій статті також потрібно, щоб був альтернативний запобіжний захід. І ви знаєте, що це подання до Конституційного суду, це рішення Конституційного суду було по поданню відомих фігурантів кримінального провадження, як, наприклад, Чорнобук, колишній голова апеляційного суду Криму, якого вже є вирок, хоча він ще не вступив в законну силу, саме по 111 статті «Державна зрада». І він утримався в СІЗО, а потім після рішення цього Конституційного суду і низки там судових рішень він все-таки вийшов з-під варти. Розумієте? Тому треба чітко дивитися, не хайпувати і не звинувачувати всіх. Це легше всього сказати, в нас продажні правоохоронці, в нас продажні суди. Ні. Давайте змусимо законодавців працювати якісно. Щоб у нас було узгоджене і гармонізоване законодавство, і тим більше воно має бути гармонізоване із міжнародним гуманітарним правом уже. Щоб у нас були передбачені, виписані нормально статті, які стосуються воєнних злочинів, які вчиняються на території окупованого Криму і окупованого Донбасу. Тому стоп зраді і вивчаємо законодавство, і дивимося, де законодавець помиляється. Тому що ми пам'ятаємо, що після рішення Конституційного суду по 176 статті КПК, ми ж пам'ятаємо, що тоді було, да? Один за одним люди, які перебували під вартою, які були звинувачені в державній зраді, а це і нагадаю, і Вишинський, і Саган, і Сатаров, який взагалі був в незаконному збройному формуванні самооборони Криму, колишній Беркут, да? Вони всі вже отримали можливість тоді вийти під заставу. Декого там обміняли, а деякі зникли. Да? От, наприклад, був такий заступник міністра спорту так званий Криму
Фарух Камалов.
Камалов, да, він просто взяв та й поїхав собі в Крим. Ми розуміємо, да? Тому законодавець має думати, які він рішення приймає, але законодавство має бути узгоджене і воно має бути адекватним до нинішньої ситуації. Ми маємо розуміти, що не можна бути такими вкрай гуманними до людей, які вчиняли злочини. Але ми розуміємо, що вже ми назад не відкрутимо цю історію. І так воно є, як воно так є. Тому я називаю цю ситуацію повзучою амністією, да, коли вийшов строк притягнення до відповідальності. Тут вже нічого не зробиш. До речі, така ж сама ситуація не тільки з Кримінальним процесуальним кодексом, така ж сама ситуація у нас із людьми, які перетинали незаконно кордон України до 15-го року. Бо в 14-му році до Кримінального кодексу була внесена стаття 332 прим. Про порушення порядку
в'їзду і виїзду з тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і в'їзду з неї, да? До Кримінального кодексу статтю внесли, але сам порядок, за порушення якого можна було притягнути до адміністративної, то й до кримінальної відповідальності, уряд півтора року не приймав. І тому всі ті, хто до там, здається, червня 15-го року порушував наш кордон, вони, їх не можна вже притягнути до відповідальності.
Валентина, вы привели несколько примеров уже, да, вот того, что есть действительно пробелы в украинском законодательстве по этому направлению. 6 лет прошло с момента начала аннексии Крыма Россией. Кто должен инициировать эти поправки в украинское законодательство? Почему, по вашим наблюдениям, это до сих пор не было сделано?
Ну, я знаю, що подавалися проекти, але вони лежать, інколи лежать роками. Наприклад, вже давним-давно не працююча 12 стаття, вже рік, мабуть, як не працююча 12 стаття закону про гарантії прав і свобод громадян України на території окупованого Криму, так, яка передбачає, яким чином підсудність визначається це апеляційним судом міста Києва. Так, такого суду вже на віки як немає, тому що реформа судова змінила там, і такого суду вже немає, розумієте? І от як зараз працювати правоохоронцям. Ну, але хто має право? Ну, хто має законодавчу ініціативу? Це народні депутати України, це Кабінет міністрів України, це президент України. І тому я знаю, от, наприклад, зараз лежить в Верховній Раді законопроект, підготовлений в тому числі з допомогою прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя, який стосується введення кримінальної відповідальності, криміналізації за порушення санкційного режиму. І я не знаю, як швидко він буде прийнятий. Да? І, тому що дуже мало людей, які лобіюють, у гарному сенсі цього слова, такі законодавчі зміни. Ми знаємо, що до цього часу працює закон про весь Крим, який лобіює інша сторона, да, олігархічні, скажімо так, структури, які не хочуть, щоб цей режим був знятий із Криму. Є закон про санкції, який треба також прийняти перед тим, як прийняти закон, зміни до Кримінального кодексу про порушення, да, цього санкційного режиму. Немає ревізії законодавства в цілому українського стосовно Криму. Немає. Є такі шматки в різних законах, які один одному суперечать. Ми закликаємо весь світ тиснути на Росію, щоб вона припинила порушення прав людини, а мешканці Криму у нас до цього часу є нерезидентами за законом про весь Крим. І я сподіваюся дуже, що це зараз процес, який стосується формування Кримської платформи, він стимулюватиме і законодавців, і всіх тих, хто має законодавчу ініціативу, і громадянське суспільство, Кабінет міністрів до того, аби провести таку ревізію українського законодавства, включно із Кримінальним кодексом, включно із цими законами, які стосуються окупованої території Криму, для того, щоб гармонізувати його, для того, щоб провести відповідність із міжнародним гуманітарним правом, бо без цього ніяк. І просто, щоб не виникало питань у людей, а чому це так, чому того відпустили, а того не відпустили. Ну, і якщо повертатися ще до дуже важливий момент, це те, що в Українській не була проведена судова реформа. І в нас дуже багато проблем із кримськими справами у судах. Деякі із них роками, по 3-4 роки, не можуть деякі справи, наприклад, того ж колаборанта Світоміра Немітулаєва. Да, ми знаємо, що там у нього 3 справи, і по 110-й, яка вже, можемо сказати, можна амністувати його умовно, по 111-й статті «Державна зрада», і там є ще його такі господарські рішення, через які кримінальна справа також була відкрита в Генійському районі. Але от по 111-й вже кілька років не може суд навіть підготовче засідання провести. І це не просто законодавство погане, а це практика така склалася, що, зрозуміло, в нього адвокат за призначенням, адвоката чомусь суд призначив не з Києва, де слухається ця справа, а з Херсона. І от кожні там кілька місяців ця адвокатка писала, що вона не може приїхати з Херсона до Києва, і раз за разом судове засідання переносилось, і врешті-решт ми вже зрозуміємо, що по 110-й його не буде, він не отримає обвинувальний вирок. Інша проблема те, що стосується кримських справ, але пов'язаних з громадянами Росії, навіть з високопосадовцями. ми бачимо, що ще у березні, здається, минулого року був обвинувальний вирок у справі Олега Білавінцева, колишнього представника президента Путіна у Криму, який був одним із, я б сказала, модераторів окупації Криму. Він керував, координував дії російських військових із невійськовими, да, гібридною цією операцією в Криму. Він вів перемовини, там підшукував людей на державні посади. Так от вирок винесений, але він не вступає в силу. Вже стільки часу ніяк не відбувається це засідання апеляційного суду, бо адвокатка подала апеляцію, оскільки в неї не було можливості зв'язатися зі своїм клієнтом, адвокатка за призначенням, і тому вона подала апеляцію. Вона не розглядається. Вже адвокатка ця відмовилася від цієї справи. І десь там на листопад, 25 листопада відбудеться наступне засідання. Це взагалі не державницький підхід до вирішення цих судових справ. Я думаю, що тут не тільки законодавці мають попрацювати, а і всі ті, хто займається судовою реформою, тому що так звані заочні процеси, вони, звичайно, складається просто-напросто вже така практика, коли це безнадійні справи. Це глухарі вже в судах навіть.
Спасибо вам большое за такое детальное пояснение. Это была украинская журналистка Валентина Самар, руководитель Центра журналистских расследований. Она обратила внимание вот как раз на те проблемы, которые связаны с... Даже нельзя назвать, наверное, это недоработками украинского законодательства, это какие-то такие проблемы, которые вскрылись уже после начала аннексии Крыма России, с возникновением, да, вот всех этих нарушений, проблем, и вот когда украинские правоохранители столкнулись, судебная система, следователи столкнулись на практике, оказалось, что есть вот некоторые такие моменты, которые нужно доработать, и Валентина Самар перечислила нам те... В частности, какие-то законодательные нюансы, которые можно исправить, но для этого нужна законодательная инициатива. Я напомню нашим слушателям, что в этой части нашей программы мы отталкивались от информации о задержании и о решении об аресте Николая Федоряна. Это начальник управления транспорта и авиации предприятия «Черноморнефтегаз», того, которое продолжает работу на полуострове под контролем России уже, и чья деятельность признана Украиной незаконной. Николай Федорян, по версии украинского следствия, содействовал уже на текущей должности Федеральной службы безопасности России при обысках и задержаниях крымских татар в рамках так называемых дел Хизбут-Тахрир. Мы рассказывали вам о том, что Николай Федорян свою вину в государственной измене не признает. Он также называет свое дело политическим, потому что, по его словам, за последние 6 лет он неоднократно бывал на материковой части Украины, поэтому его удивило задержание на административной границе на этот раз. Но вот у нас была возможность пообщаться непосредственно с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым, и нам объяснили подробности, каким образом установили возможную причастность Николая Федоряна к тому нарушению, которое ему инкриминирует. Будем и дальше следить за этим делом, а вы оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность смотреть наши видеотрансляции на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете там оставлять свои комментарии или звоните в прямой эфир 8 800 10 06 926. В этой части нашей программы мы поговорим о ситуации в Нагорном Карабахе. Буквально за эту ночь появилось множество новостей, которые, как минимум 15 минут в нашем эфире достойны, несмотря на то, что это эфир радио «Крым». Кримреалі. І так, в ночь на 10 ноября стало известно о заключении трехстороннего соглашения Армении, Азербайджана и России о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Напомню, Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. С конца сентября там продолжалось обострение, Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха, часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон с конца сентября при обстрелах погибли более 100 мирных жителей. Несколько отличаются там версии относительно того, сколько погибло военных. Итак, что касается этих договоренностей, мы еще подробнее проговорим, но сейчас буквально так в общем расскажу для того, чтобы сделать вступление. Премьер-министр Армении Никол Пашинян этой ночью написал у себя в Фейсбуке о том, что вот такое соглашение подписано, и он добавил, что текст документа невероятно болезненный для него лично и для армянского народа. Это фактически цитата. О чем договорились, если вкратце? Войска Армении и Азербайджана останавливаются в Нагорном Карабахе на нынешних позициях, а в регионе появится так называемый миротворческий контингент России вдоль линии контакта сторон и вдоль коридора, соединяющего сепаратистский регион Азербайджана с Арменией. А внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. А в скором времени также должен быть произведен обмен военнопленными и телами убитых между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями. По его словам, они, цитирую, положат конец оккупации азербайджанских земель. При этом Алиев настаивает на том, что по договоренностям на Горном Карабахе якобы будет развернута миротворческая миссия из военнослужащих не только России, но и Турции, которая поддерживает Азербайджан, вот как раз на протяжении последних нескольких месяцев. В Ереване эту информацию опровергают. Там говорят, что якобы о Турции речь не шла при подписании этих договоренностей. В то же время глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с успехом на поле боя и за столом переговоров. Это тоже цитата. Утром 10 ноября из России в Нагорный Карабах вылетели уже 10 самолетов с российскими миротворцами. На борту они уже в Нагорном Карабахе, по последним данным. И в Ереване тем временем новости о трехсторонних договоренностях привели к протестам. Демонстранты захватили здание правительства, парламента, и они выступают за отмену этих договоренностей и за отставку премьера Никола Пашиняна. К нам присоединяется в эфир Владимир Копчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, как меня слышно?
Очень хорошо. Спасибо, что вы к нам присоединились. Мы с вами не так давно обсуждали то, что происходит на Горном Карабахе, и вот теперь эти договоренности, насколько они вас, как специалиста по этому региону, удивили, и чья это победа, и есть ли там вообще победа?
Смотрите, ситуация развивалась таким образом, что меня как эксперта удивить можно было только приятно, но на самом деле пока этого еще не произошло. В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Москва, Кремль, даже в таких, скажем так, много раз повторяемых неблагоприятных условиях продавили для себя так называемую миротворческую миссию, повторюсь, на которую Азербайджан по факту не шел более 30 лет. Вот. Все планы Лаврова, модернизированные, перемодернизированные, мадридские принципы, как минимум с 2007 года, подразумевали присутствие российских вооруженных формирований на новой линии разграничения в Карабахе, читай, на территории Азербайджана. Кремль ситуативно сейчас достиг этой своей поставленной цели. При том, что вы очень четко рассказали о подписанном ночном документе, ночной бумаге. Так вот, из 9 пунктов, если не ошибаюсь, очень оперативно уже выполнен пока единственный. 22 рейса уже совершено в аэропорт Ерибуни в Ереван. Идет транспортировка российских военных непосредственно в зону Карабаха. Означает ли это победу Российской Федерации? Я бы так не сказал, прежде всего из-за фактора Турции. Для того, чтобы, скажем так, Карабах не превратился в приднестровизацию или в цхинвализацию, известные кейсы российских миротворцев в кавычках, турки, этому помешать в логике Азербайджана должна Турция. Вот. Несмотря на то, что в подписанных документах не присутствует черным по белому присутствие турецких миротворцев, они будут присутствовать по имеющейся информации. Мы посмотрим, подтвердится она или нет. В 18.00 была переброска и турецких миротворцев военных в Карабах. И речь идет как минимум о том, что на территории Азербайджана будет создан, если я не ошибаюсь, миротворческий центр по контролю, куда должны войти как российские, так и турецкие военные. Теперь, что касается побед, безусловно, вот блестящую военную кампанию провел Азербайджан при поддержке Турции. Тут нет никаких сомнений, потому что события на фронте, победы на фронте, продвижение, взятие прежде всего в финале населенного пункта, исторически сакрального для азербайджанцев, Шуша, они диктовали повестку урегулирования, по сути. Азербайджан четко устами своего президента подчеркивал, что интересует вся территория Нагорного Карабаха для оккупации. Все территории, если уже говорить о миротворцах, так называемых, то на государственной границе между Арменией и Азербайджаном. Но этого не произошло, потому что Москва смогла предъявить, как говорится, дать предложение, от которых Баку не смог отказаться.
Владимир, но вот главный вопрос. Как так получилось, что Россия смогла протолкнуть именно свой вариант?
Ну, как так получилось? Во-первых, прежде всего, это было согласовано с Турцией. Весь месяц боев, и 40 дней, коммуникация между Москвой и Анкарой шла непрерывно 24 часа, 7 часов в сутки. В этом вы можете не сомневаться. То есть о каких-то взаимных уступках, там, например, в Сирии, в Ливии между Москвой и Анкарой, мы можем только догадываться. Скоро мы об этом увидим. А как она могла? Просто поставила перед фактом, что мы садимся в самолет и выдвигаемся в район Карабаха. Баку на это решил не отвечать. Напомню вам, что этот документ не появился буквально этой ночью. Многим может показаться, что он стал следствием сбитого вертолета на территории Армении. Азербайджанцы признали, что это они в районе Нахичевана. Но на самом деле это не соответствует действительности, потому что этот документ разработан был минимум 3 дня назад. 2 дня из Баку не вылезали министр иностранных дел и министр обороны Турции. То есть обработка Баку шла очень плотно, и в администрации Алиева посчитали, что, ну, скажем так, дипломатия – это искусство возможного, и получили на данном этапе в своей логике то, что получили. Вот. Ну, а все угрозы из так называемого российского миротворчества, они прописаны на примере Молдовы, Грузии, Украины, к сожалению. Я думаю, Баку отдают в этом отчет себе.
Владимир, не так много времени, к сожалению, у нас остается, но вот мне интересно было узнать вашу точку зрения насчет того, как вот эти события, которые развернулись этой ночью, могут повлиять на Украину. Я сейчас объясню свой вопрос. Одна из публикаций, которую я прочла перед эфиром, это была статья на сайте «Европейской правды», и там в самом конце автор пишет о том, что вот в связи с возрастающим влиянием России на Армению вполне может быть, что для Украины вот все эти договоренности в конечном итоге будут означать, что Армения признает аннексию Крыма, например. Как вы считаете, возможно ли это?
Смотрите, я не понимаю контекста о каком-то, грубо говоря, последние 20 лет возрастающем или уменьшающемся влиянии России на Армению. Подчеркиваю, Армения 20 лет пребывает в вассальной зависимости от Российской Федерации. Вот. И если вдруг, я думаю, этого не будет, армянская власть, мы же давайте посмотрим, что в Ереване происходит. То есть Армения все эти капитуляции погрузилась в очень глубокий кризис, который грозит вплоть до гражданского противостояния или войны. Поэтому, если это произойдет, вдруг это будет хуже всего, прежде всего, для Армении и ни одной власти в Ереване, кое бы ни было, это будет очень и очень невыгодно в кейсе Крыма. Вот. Что это меняет для Украины? Ничего, нам нужно вести свою политику деоккупации, не обращать на такие вещи внимания. Я думаю, все-таки этого не произойдет. Что касаемо параллели между Карабахом, частью оккупированного Донбасса и аннексированным Крымом, здесь опять же есть две вещи. Здесь звучат либо банальности, либо натягивание совы на глобус. Банальность говорит о том, да, что кроме нас, за нас никто воевать не будет. То есть Азербайджан четко показывает, что нужно развивать в широком смысле свой сегмент, сектор обороны и безопасности, ставить на ноги армию. Вот. И, а с точки зрения Армении, ну, мы в очередной раз убедились, что из себя представляют договоренности с Москвой. Вспоминаем Бисмарка о России, бумаги, договора, на которые подписаны, о цене вопросов и так далее.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Копчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Украинского центра исследований армии конверсии и разоружения. Мы эти 15 минут обсуждали вот как раз то, что этой ночью стало известно о заключении трехстороннего соглашения Армении, Азербайджана и России о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Напомню, что с конца сентября началось вот это самое обострение в Нагорном Карабахе. И вот по состоянию на сегодня имеем такие результаты, как эта трехсторонняя договоренность. Будем следить за ситуацией. Спасибо всем нашим слушателям, которые были с нами. Спасибо за ваши комментарии в социальных сетях. Напоминаю, что вы можете написать нам в редакцию. Наши контакты, они есть на сайте Крым Реали. Они появляются также на нашей видео, на протяжении нашей видеотрансляции. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.